Ну что же, сколько у нас получается, сейчас я посчитаю по времени, 17.05, судя по всему, в Москве. Меня зовут Валерий Нечай, это канал «Живой гвоздь». Сразу же, как всегда, я скажу основные вещи, которые мы привыкли говорить. Это то, что вот там наверху, где-то там или там, я сейчас не могу понять, есть QR-коды, с помощью которых можно поддержать «Живой гвоздь». Точно так же ставьте лайки, пишите комментарии, если вы смотрите это в записи, и пишите в чате, будем следить. Да, за этим всем. Я буду отвечать на ваши вопросы, как, собственно, обычно мы и делаем в этой программе «Слух и эхо». Так, давайте посмотрим. Здесь меня спрашивали, почему не было меня в последнем обзоре иностранной прессы у Лиз, потому что был в дороге, к сожалению, и нестабильный интернет, но на следующей неделе обязательно с вами пообщаемся. Вольфган нам пишет по поводу того, что его заряжает или поддерживает оптимизм. Ну, я не знаю, насколько я оптимистичен, если честно. Давайте, пока вопросы вы пишете, я поговорю по некоторым другим темам. И ранее меня, например, здесь уже в личных сообщениях просили подумать, поговорить про Максимов имена. Это тот самый Владлен Татарский, которого подорвали в Петербурге. Понятно, что я из Петербурга, и мне важно тоже то, что там происходит. Хотя, конечно, это не чисто питерское событие, как мы с вами понимаем. Я говорю Максим Фомин, потому что на самом деле использовать украденный псевдоним, мне кажется, нехорошо. Это, кстати, очень много говорит о том человеке, который его использовал для того, чтобы так или иначе продвигать свой, грубо говоря, я не знаю, свою персону в публичной сфере. Ну, на самом деле, конечно, Сергей Пархоменко некоторое время назад до меня уже сказал все, что только можно по этому поводу, и здесь с ним можно согласиться. Единственное, что вот я привык говорить по фактам. Да? Я не хочу говорить о том, там, хорошо это или плохо, это вообще не журналистская история, заниматься морализаторством. Вообще история Фомина или Татарского, как вам угоднее, она снова показала нам, что из себя представляет российское государство. Да? Но давайте по фактам. Во-первых, как отреагировали в Государственной Думе? Ну, Володин, естественно, устроил минуту молчания, то, чего не могли сделать депутаты после гибели Бориса Немцова рядом с Кремлем. Это тоже очень о многом говорит. А во-вторых, это в очередной раз, точно так же, как и история с Дарьей Дугиной, нам напоминает, что война происходит вот прямо здесь рядом, она не где-то там далеко в Украине, она вот здесь, в нашем городе. В городе рядом с квартирой, когда-то в которой жил президент, человек, который стал потом президентом. И это довольно говорящее событие. Это показывает нам, что спецслужбы, они не могут защитить даже своих. Они могут заниматься только тем, что они арестовывают женщин, как я сейчас вспомню, Сашу Скочеленко, издеваются над ней. Очень много про это писала, кстати, газета «Бумага». Если не читали про то, что, каким издевательством подвергалась петербурженка, которая устроила свою акцию, вывешивая, заменяя ценники в петербургских супермаркетах, Саша Скочеленко. Вот посмотрите на газете «Бумага». Я, может быть, потом в комментариях подвешу ссылки. Вот это то, чем может заниматься российская спецслужба. Да, они могут пытать, они могут заниматься поисками тех, кто не угоден режиму, а вот своих они поддержать, защитить не могут. И это правда хороший такой, хороший в смысле по модальности, да, сигнал. Так, давайте посмотрим, что происходит. Что за бред? Война в Украине, а у вас местные разборки бандитских путинских группировок? Нет. Сандугаш, здесь совсем про другое. Мы с вами не знаем, кто это все дело устроил. Да, возможно, это связано с какой-то путинской группировкой. Хорошо, если вы в это верите. Но те-то не смогли своего защитить все равно. Да? Они же сами и взорвали. Да? Знаете, я сразу же вспоминаю, извините за улыбку, да, потому что там все равно люди же пострадали. Как говорится, в результате взрыва пострадали тоже и люди еще. Так вот, значит, сразу вспомнил Порфирия, да, Петровича из «Преступления и наказания». Так вы же и убили. Так, с Немцовым народ давал хотя бы реакцию, сейчас тишь да гладь. Диана, там не то чтобы тишь да гладь, потому что если вы посмотрите прямо рядом с тем местом, где все это случилось, там уже произошел, уже организовали стихийный мемориал. Это много говорит о том, кто, собственно, живет в нашем городе, в Петербурге тоже. Да? Значит, поэтому, а если говорить, конечно, там про протестные истории, ну, какой сейчас протест? И когда нам говорят о том, что там надо выходить на улицу, это просто цитирую, да? Какой выходить на улицу сейчас? Кому? А? Кому осталось? Значит, Сандугаш пишет, а чего перестали освещать, как русские оккупанты издевались над мирным населением Буча? Почему перестали? Зайдите на каналы, ищем выход, которым я занимаюсь, и там есть полностью перевод статьи «Нью-Йорк Таймс» про то, как убивали мирных людей в Буче. Не надо. Давайте вот не будем, да, устраивать вот эти вот танцы, да, почему перестали. Не перестали, продолжаем. Так, значит, что еще? Какой религии я придерживаюсь, Федор, 19 лет? Спасибо. Пока никакой. Пока, это хорошо сказано. Хотя сейчас опять не хочу морализаторствовать, я про это поговорю, когда мы начнем разговаривать про довольно важное событие в питерском парламенте, которое подкосило точно Сергея Миронова, хотя там что там подкашивать, там и так уже все сыпется. Вот. Там мы, наверное, про это скажем, нет никакой религии. Рано, может быть. Скажем так, пока надо делом заниматься. Виктор пишет, девушка первые показания как своим давала, а потом была в шоке, кто ее обманул. Мы с вами, Виктор, пока не понимаем, что было первым, а что было вторым. Можно заменить эти показания по порядок, да? Можно выдать сначала вторые, а потом первые, кто знает. Да? Надо понимать, что этим тоже можно манипулировать. Второе, что я еще по этому поводу хотел сказать. Понимаете, нельзя вообще каким-либо образом про эти показания говорить, их смотреть, слушать не нужно, потому что человек находится под давлением, человек находится в сложной жизненной в сложных жизненных обстоятельствах, он, она в данном случае точно не будет говорить то, что происходило на самом деле. Потому что, она находится под арестом, во-вторых, ее родственники могут быть в опасности, этот человек находится вне зависимости от того, допустим, даже если она раскаялась, она находится в заложниках, она не будет говорить то, что случилось на самом деле. И не нужно забывать то, каким образом силовики умеют воздействовать на мозги. Да, ведь можно по-разному выстроить ситуацию и подвести человека к тому или иному выводу, даже обвиняемого или подозреваемого. Поэтому не обращайте внимания, как мне кажется, на эти показания. Это то, что нужно было выдавать силовикам. Вот они, собственно, это и сделали. Так, Светлана Васильевна, правнучку Лидочку в 7 классе, пусть учится хорошо. Тоже поздравляю, значит, с именинами. Марат Мустафин, кто самая красивая девушка на эхе в Петербурге, знаете все. Других не держим. Значит, очень сразу могу сказать, что по всем скучаю. Вот, так, посмотрим дальше. Учительницу уволили за слишком большой бюст этого реалии России. Вы знаете, реалия России заключается в том, что это большая страна, она до сих пор еще пытается куда-то увеличиваться. Поэтому даже не про это. Так, значит, что еще? Давайте посмотрим, потому что, к сожалению, могу пропускать ваши вопросы. Почему на живом гвозде меньше свободы слова, чем было на эхе? Кто вам сказал же это? Вам все кажется? Ничего подобного. Михаил Ираскин. Сегодня встретил соседа по дому в магазине. У него погиб сын на войне. Я спросил, где сын похоронен. Он ответил, что в магазине говорить опасно. Страх вернулся в общество. Он не уходил. Вообще, если посмотреть... Вы знаете, вот когда я общаюсь с людьми, грубо говоря, так, хорошо за 60, У меня ощущение, что у него в генах это сидит. Помните, я, к сожалению, забыл, у кого это было в книге про поколение постгулаговское. Да, это значит, я сразу вспоминаю, как они мне говорили, что их родители собирали даже временный чемоданчик, он стоял на выходе. Кто-то продолжил это делать, потому что это была такая, знаете, подготовка к командировкам частным. Но вот тем не менее, это никуда не исчезло. А Владимир Мерзавец спрашивает: уважаемые, а вы евреи, а вы? Значит, не, я не копался, меня это мало, если честно, интересует. Так, Сергея Маркова я не приглашал, поэтому не знаю, про что вы говорите в данном случае. Поехали дальше. Так, под Махмутом война, значит, ну, так, ясно. Так, лайки, лайки действительно нам напоминают, нужно ставить, ставьте их, это важная история. Значит, возвращаясь вообще к этому теракту, это реально теракт, да, нельзя говорить это там, что это просто там какая-то операция или еще что-то. Надо понимать, что это все пришло на нашу землю, от нас это не уходило. Более того, если честно, как только началось все 24 февраля, первая мысль, которая у меня возникла, что это полный идиотизм, потому что мы получим теракты на своей территории. И это может касаться не обязательно украинских службы внешней разведки, да, и так далее, или службы безопасности Украины, да, СБУ, потому что это история, связанная в том числе с так называемой путинской нестабильностью. Только ты начинаешь войну и бросаешь огромное количество ресурсов на определенный участок работы, другой участок у тебя оголяется. И мы это с вами прекрасно видим сейчас. Вот то, о чем как раз и шла речь, что они вместо того, чтобы, я имею в виду силовики, заниматься реальной попыткой обеспечить безопасность даже своих, они это все просрали. Они все это сделали просто по одной только причине, потому что это тотальное расшатывание системы, и, собственно, дальше будет только больше. Потому что невозможно уже заниматься исключительно рисовкой себе медалей. Да? А, значит, Марат Мустафин спрашивает Шевчуку или БГ, вы знаете, оставлю их обоих вам, не потому что никого, скажем так, не уважаю, а просто потому что это ваше достояние, а я не по музыке вот в данный момент, извините. А, значит, про Алексея Венедиктова вопросы к нему, поэтому не надо. Фамилия у меня, да, украинская, Нечая означает тот, кого не ждали. Были даже мальфары, Нечая, но это, ладно, другое. Подарили чуваку бюст, а он возьми и лопни от гордости. Ну, понимаете, когда-то бомбисты руководителей градоначальников Москвы убивали. Кстати, фамилия Трепова, я сейчас про Петербург, это понятно, она такая все-таки говорящая, да, у Дарьи. Вот так вот, как история-то повернулась. Так, как мог погибнуть один татарский при таком взрыве, а 30 человек рядом с ними выжили? Посмотрите внимательно, просто картинки, все очень видно. Я имею в виду не замазанные. И посмотрите, как люди сидели друг с другом. И поговорите с теми, кто разбирается в взрывотехнике. Все вам просто расскажут, каким образом уменьшается сила взрыва. Голову не видел, что оторвало, руку видел. Извините. Так, поехали дальше. Смотрите. Тут такая история случилась, о чем я на самом деле хотел рассказать, и что мало попадает в новости, а это важно. Вот мы, например, у себя на канале пытались сделать новости, но что-то как-то вот пока сил не хватает. А тут необычное развитие получила ситуация со «Справедливой Россией» в Петербурге. Ну, помните, да, значит, Сергея Миронова, который у нас превратился уже в двуглавого выхухоля с кувалдой Пригожина и активно все это дело поддерживает. У нас в Петербурге в законодательном собрании довольно большое количество депутатов от «Справедливой России», от этой партии. Более того, вице-спикером городского парламента, который остался чуть ли не единственным в стране, у которого есть возможность работать на профессиональной основе. То есть у них есть штат помощников, у них есть функционал. Это довольно серьезное такое предприятие. Так вот, там была вице-спикером Марина Шишкина, лидер когда-то местной петербургской «Справедливой России», и сегодня она вместе со всеми депутатами от этой фракции объявила о выходе из «Справедливой России» именно из-за того, что Миронов поддержал Пригожина и поддерживает все, что происходит в Украине. Конечно, по поводу украинского конфликта, войны в Украине и нападения Шишкина подробно не говорила, но это следует из ее слов. Вот так на самом деле рушится потихоньку система, несмотря на то, что она очень долго настраивалась. Настраивалась еще, помните, господином, господи, представляете, до чего доходит, забыл фамилию замглавы администрации президента, тот самый, который придумал «Справедливую Россию». Вот, ну, бывает, да, после ковида все что угодно. Так вот, значит, вот так это все происходит. Шишкина объявила о том, что, причем с трибуны городского парламента, что она слагает полномочия, и затем сказала о том, что это все связано с тем, что справедливости, с ее точки зрения, не хватает человечности. И ей не нравится политика Сергея Миронова, который поддерживает, устраивает такой своеобразный альянс с Мироновым. Депутаты остаются в городском парламенте, продолжают работать, судя по всему, но уже в каком-то новом политическом проекте. Конечно, для кого-то может показаться, что это, ну, какая-то мелочь, а на самом деле это очень важная история. Во-первых, я мало припоминаю таких фактов, когда политик выходит на трибуну и заявляет о том, что он не согласен с руководством партии. Во-вторых, я поражаюсь действительно этой смелости. Понятно, что, возможно, там были какие-то другие подводные течения в этой всей истории, но, тем не менее, факт есть факт. Миронов теряет еще одну свою позицию здесь, и это, естественно, довольно серьезная пощечина ему на фоне альянса с Пригожиным. Поэтому я, на самом деле, снимаю шляпу перед Мариной Шишкиной. Надеюсь, что там будет дальше что-то много всего интересного. Но это такая довольно любопытная динамика, которую мы с вами все это, которую, за которой мы будем с вами следить. И самое интересное, что вот посмотрите, как в новости это не выходит. Вот наше сознание полностью сейчас занято действительно военной кампанией, готовящимся нападением. Ну вот кому-то там, кого-то убили в питерском баре. И своя политическая динамика есть. Это не то, чтобы, как сказать, масштабная, серьезная какая-то вещь. Это то, что потихоньку нам должно дать понять, что мир, который был даже вчера, совершенно другой сейчас. А вот именно так эти кубики, как мне кажется, путинской стабильности начнут рушиться. Я мало себе представляю что-либо подобное где-нибудь там год или два тому назад, потому что на это все нужно было бы получать согласие сверху. Да? Поэтому вот спасибо. Так, давайте посмотрим, что у нас происходит, какие вы вопросы пишете и задавайте их. Значит, так, с ее песней видос, так, про партию жизни, что с эховцами Петербурга, где они? Ну, подавляющее большинство, если вы говорите о журналистах, Виктор, они работают по-прежнему у нас на канале «Ищем выход». Спасибо, кстати, всем за поддержку его, потому что нам это важно, мы пытаемся выживать, и это пока вроде бы получается, и делаем это благодаря именно вам. Так вот, значит, большая часть здесь работает, к сожалению, я сразу скажу, есть те, кто остался в России, и не в смысле я сожалею, что они остались в России, а потому что они реально боятся продолжать работать, и это их право. Я по-прежнему и в этот раз говорю, что мы-то открыты для всех. Сейчас бывших эховцев не бывает. Он, допустим, тот же самый Дмитрий Гаврилов с эхо ушел, да, какое-то время назад, а сейчас у нас выпускает большое интервью. Кстати, сразу же здесь проанонсирую. Оно уже вышло в эфир в 2 часа дня. Это большое интервью с Игорем Яковенко, которого очень давно, кстати, не было на эхе. Я имею в виду, ну, последние несколько лет. А сейчас это вполне серьезный, хороший проект. Также Дима записал большое интервью с Майклом Наки и с Александром Плющевым. Мы считаем правильно все равно записывать интервью с журналистами. Почему? Потому что у них есть разные подходы к оценке происходящего, а во-вторых, это разные личности. Вот, например, если вы посмотрите интервью Саши Плющева, вы прекрасно себе поймете, что это совершенно другой человек, который... к которому вы привыкли, когда смотрите его эфиры, его шоу. Я не знаю, Саша, надеюсь, не обидится, если я скажу, что ему не очень понравилось это интервью, а мне очень понравилось. И это правда классная история. Мы ведь в какой-то момент привыкли к тому, что мы зависаем вот в этих комментаторских позициях, оказываемся в рамках, когда мы начинаем давать оценку происходящего там, в программе «Особое мнение» и так далее, и мы забываем о том, что наши собеседники, они тоже люди, и узнать побольше о человеке тоже важно. Узнать о том, кто у него вокруг поддерживает, например, войну, как на это реагировать, как вести себя с такими людьми. Это тоже важная история. Вот. 3-4 обвинения Трампу, а вы можете на пальцах объяснить, в чем его обвиняют и насколько это серьезно? Ну, смотрите, Пармезан, мы про это говорили с Лизами где-то месяц назад, когда только готовили всю эту, завершалась, точнее, вся эта история. Все самое главное – это то, что происходит на фоне избирательной кампании. И Трамп уже заявлял о том, что он готовится быть кандидатом в президенты от республиканской партии. Но это, в общем, такой контекст. А самое главное другое – это использование финансов не лично Трампа на то, чтобы купить молчание нескольких человек. Там не только одна порноактриса в этом всем деле участвует. Вот несколько человек, несколько женщин. И там по некоторым случаям даже выплачены эти деньги были не по, грубо говоря, назначение, не потому, как они не проходили по документам. Это очень грубое объяснение того, что происходило. Некоторые товарищи, между прочим, трамповского лагеря даже возвращали себе налоги за выплаченные эти финансы. В общем, если надо будет, наверное, нужно будет для девушек сделать отдельную историю. Ну, может быть, на следующей неделе, если мы с ними об этом договоримся. Вот. Вы работаете на Беглова, почему не на иноагент освободителя? Вы работаете на Гитлера, почему вы еще не там? Что у вас с головой? Ну, как бы я понимаю, конечно, что сейчас 17 вечера, и уже, наверное, можно было выпить, но зачем же сейчас-то уже так рано? Там осторожнее. Вот. Так, значит, Хольцеру привет и пока. Ладно, бывает. Так. Спикер, где? В России нет. Сейчас я в Лондоне по делам заехал, скажем так, и передаю привет тогда, если зрители Москвы «Живого гвоздя» знают и наверняка знают этого человека, который очень часто выступал на «Эхе», Александр Смотров. Был даже фактически такой внештатный корреспондент «Эхо» в Лондоне. Вот я у него сейчас приютился, скажем так. Вот. Купил книжку про Николая, вот бы автографку Захметова, но, увы. Ну как? Это всегда можно, наверное, попробовать организовать, Алексей. Давайте подумаем, как. Только не знаю. Плющев человек и губернатор. Плющев – это просто человечище, я бы так сказал. Так, один эховец остался на частоте «Эхо Москвы», сейчас радио «Спутник». Ну, Александр, знаете, это выбор каждого. Я воспринимаю историю с тем, что «Спутник» теперь вещает на частоте «Эхо Москвы» как такой захват коммунальной квартиры. Помните, в 30-е годы, в 37-м году, когда нужно было расширить, так сказать, жилплощадь и захватить чью-то территорию, чью-то комнату, соседи писали донос. Ну вот для меня это такое поведение Маргариты Симоньян. Но это мое ощущение. Да? Вот просто взяли и как бы пришли на украденное. Ну как бы, да. В 2014 году плохо стало на Украине, ну решили подобрать Крым, чего уж там. Да, как бы. Знаете, пьяница идет по улице, упал, у него бумажник вылез из... ну как бы видно, этот бумажник у него в кармане, почему-то не взяли. Ну так это работает, как бы, да, чего уж. Их дело, да, их совесть. Чем мы с вами будем сейчас про это? Ну а те, кто работает, ну... Кому-то надо работать. Вот все. Ну, пусть работает, что уж. Что я могу по этому поводу сказать? Так, значит, вы пишите свои комментарии, а я вам должен рассказать важное. Рассказать я вам должен про то, что в магазине «Дилетант» сейчас есть книга «Летописи жизни и творчества» Бориса Пастернака. Там первый том. Он с 89 по 24 год. Но самое важное, часы со мной разговаривают, самое важное в том, что вы можете там, во-первых, печать от «Эхо» получить, а во-вторых, не забывайте, что можете даже автограф любого из ведущих канала «Живой гость» и «Дилетант» тоже получить, те, которые находятся в России. Это там есть важная, особая вещь, это то, что тогда затягивается. Процесс книг, кстати, потрясающий, потому что там, вот смотрите, там она написана таким образом, что выстраивается прямая связь между какими-то культурными событиями, да, историческими фактами, литература и само творчество Пастернака, которые у него там отражались в письмах, воспоминаниях, дневниках и так далее. Это такая интересная летопись получается. Чем мне всегда казалось, конечно, может быть, у меня какая-то аберрация сознания, мне не хватало этого в школе, когда я учился, когда вот мы по истории проходили один этап, в литературе другой, и это никоим образом не вязалось. Грубо говоря, там западники и славянофилы у нас были в литературе задолго до того, как мы проходили это по истории, да? Как мы проходили там период Николая I, Александра II и Александра III. Вот ну, не вязалось это когда-то. Я уж не говорю про Толстого, про «Войну и мир» и Александра I, Николая I период тоже. И вот это хороший довольно такой проект, который показывает хотя бы на примере первого этапа жизни Пастернака. Довольно любопытная работа на сайте магазина «Дилетант». Летопись жизни и творчества Пастернака. Там немного экземпляров, насколько мне известно, осталось. Так что вы, если интерес проснулся, подключайте. Так, значит, что у нас там дальше появилось? Так, давайте я попробую с большим уважением читаю вопросы, которые я получаю не на русском языке тоже. На ваш взгляд, насколько корректно комментировать русским внутренние события в Украине? Разве недостаточно того, что ваше государство... Слушайте, Франкенера, это хороший вопрос. На самом деле, ну, мы же не можем запретить определенный взгляд на происходящее событие. Другое дело, что я с вами соглашусь в той части, что очень часто мы, комментируя что-то, видим издалека, видим по верхам, смотрим по верхам и не знаем подробно серьезных каких-то деталей. Но при этом нам же нужно каким-то образом создавать свою, да, свое понимание, да, оценивать то, что происходит там, для того, чтобы принимать те или иные решения, для того, чтобы, грубо говоря, понять, а что это означает. Наши коллеги, конечно, вот тот же самый Александр Плющев, что они делают? И, кстати, телеканал «Дождь», Они вызванивают, выводят в эфир других украинских экспертов, которые представляют, нам дают понимание происходящего. Вот. Но нужно все равно какие-то комментарии, так или иначе, даже изнутри, вот из России по отношению к украинским событиям все равно получать. Потому что вы, когда находитесь, если находитесь там, вы чего-то можете не видеть. Так же, как вот я сейчас не нахожусь в России, и я страдаю, потому что я вот слежу за новостями про ту же самую Марину Шишкину «Справедливую Россию», которая буквально утащила «Справедливую Россию» у Миронова в Питере. Молодец, правильно сделала, кстати. Так вот, я же не знаю, почему это случилось еще. Я же только по верхам вижу, что это связано там вроде бы с Пригожиным. А вот что внутри, почему? Вот, но справедливый вопрос. Правильно, правильно. Так, Вольфган, не вижу, за что Украина, за что откровенность какая там. Юшкин кот, спасибо вам за то, что смотрите, ищем выход. Если вы напишите нам, чего вам не хватает, напишите какую-то критику, это тоже нам важно. Вот, Наталья, спасибо вам за критику, что вас коробит, когда видите, что мобилизованных называют мобиками. Мобики. Я боюсь, что все идет к тому, что так их и будут потом называть, к сожалению. Так, очень интересно слушать. Спасибо вам, Татьяна. Напишите, каких программ вам не хватает. Мы, наверное, у себя на канале тоже сделаем такой стрим, чтобы мы уже поговорили непосредственно про «Ищем выход», потому что я, если честно, не сильно хочу отнимать время живогвоздевцев, если можно так выразиться, от... Ну, то есть не хочу перетягивать одеяло. Так. А что еще? Китай сменяет риторику. Ну, это вопрос Китаю и китаеведам, уж точно. А вот здесь вот мне как раз параллельно делают сравнение с тем, что вот я тогда про Украину говорил. Скорее в доме пожара, и в это время воры тащат эту квартиру погорельцев. Понимаете, Алекс, нет, потому что, знаете, в таком случае эти воры могли бы сгореть, а тут они как-то и в норме все. Я имею в виду 2014 год, помните? Совсем не сгорели, просто утащили и все, Крым. Так, Пармезан опять шутит, значит... Я ненавижу тех людей, которые смерти других людей считают победой. Вольф, насколько это сложно? А я вам сейчас признаюсь, в одном я на самом деле очень часто про это говорю со многими своими друзьями. А это честно и откровенно, наверное, должно быть. Ну, мы же с вами говорим честно и откровенно. А я в какой-то момент себя начал ловить на мысли, что меня не сильно тревожит, когда я получаю сообщение об очередной гибели там, в том числе российских солдат. Я честно признаюсь в этом сейчас. Потому что для меня это люди, которые пришли на чужую землю убивать других людей. И это, наверное, неправильно. Я имею в виду то, что я сейчас говорю про свои ощущения. У каждого своя история. Знаете, вот Елена Лукьянова очень любит говорить и правильно делает, что у всех своя особая частная история. Каждый случай отдельный. А мы его вот так вот под общую гребенку. Но ведь с другой стороны, посмотрите, как бы не хотел бы идти, не пошел бы на войну. Вот. Это нечеловечно. Я про себя, да, в данном случае, Вольф. И если вы можете сохранить свое вот это вот человеческое отношение, снимая шляпу тоже. Мы в какой-то момент перешли ту границу между человечностью и статистикой. Это, наверное, завязшая уже в зубах такая фраза, да? Вот, но тем не менее, я вынужден это признать, что очень скоро мы забудем о людях и будем говорить цифрами. Уже сейчас говорим про это. До тех пор, пока кто-то из близких там не погибнет. Но ведь это нечеловечно, да? Не знаю. Я вообще не знаю, как мы будем дальше жить. Вот. Так, поддержать живой гвоздь. Да, поддерживайте. Надо, надо, надо. Так. Когда часы с тобой, когда ты с часами, это плохо. Не, бывает. Вот, кстати, зря тут, Александр, попробуйте чат GPT. В Телеграме появился уже этот проект. Знаете, очень хорошая история. Там мы уже даже попробовали поиграть с ним. Если получится, где-нибудь на следующей неделе попробуем так в утренние часы или там в дневные. Попробуем позадавать вопросы ему, посмотрим, что будет отвечать. Новости про то, что чеченцы этих юных медиков оскорбляют, меня коробят еще больше. Ну, знаете. Так, значит, дальше. Так, что еще? Посмотрим. Знаю ли я примеры, где давшие присягу не шли на войну? Тян, ну, посмотрите, есть эти случаи. У нас про это много рассказывал Григорий Михнов-Войтенко, у него программа по пятницам выходит. Есть такие случаи, правда? А есть те, кто просто не шел. Здесь ведь вопрос в том, что мы до сих пор, мы вообще, я ненавижу, конечно, как вот это вот все обобщение, но тем не менее, когда кто-то говорит от имени «мы», но вот создается ощущение, что очень многие перестали в очередной раз или так и не научились отделять государство от правителя, от страны. И что есть Родина? Вот-вот. Для меня это как бы страна. Да? Как бы это я просто специально использовал для того, чтобы усилить. А для кого-то кто-то идет бороться, как сказал упомянутый сегодня Юрий Шевчук, за задницу президента. Ну вот, да. Кстати, очень хорошее расследование Илья Рождественский выпустил, ну, точнее, не расследование, а интервью с уехавшим из России сотрудником Федеральной службы охраны. Кто не видел, посмотрите. Валерий, кто отвечает и определяет политику и курс страны? Политики и чиновники разных ведомств или актрисы и благотворители, которые снимались в роликах? Марат, я не понял вашего вопроса. Политику в стране определяет один человек. Мы все знаем, как его зовут. И именно к нему это все относится. Судя по всему, относится еще и то, что у него нет никакого понимания, что происходит на самом деле. Это ведь та же самая история, как и в советский период, когда руководство страны во многом принимали решения, исходя из отчетов, которые шли снизу наверх через специальные службы, да, через КГБ и так далее. А потом оказывалось, что все, грубо говоря, не так, как это на самом деле. И здесь та же самая примерно проблема. Когда ты оказываешься отрезан от информационного потока и оцениваешь ситуацию только по тем данным, которые тебе дает твой близкий круг и пришедший на вечером на общение, грубо говоря, товарищ Патрушев, вот вам и результат. Хотя, может быть, чего-то мы и не понимаем. Ну, что уж. Так, Татьяна пишет мне про Дмитрия Гаврилова, называет его потрясающим интервьюером, я согласен. Вот, а вот его, вы знаете, а я вот получаю другие комментарии. Мне так приятно, когда вы написали, когда я увидел, что вы написали это. Будем продолжать. У него, у Дмитрия, на следующей неделе, я надеюсь, если я успею смонтировать, должно выйти интервью с Еленой Лукьяновой. Там тяжело очень проходило интервью, очень тяжело. И это потому, что очень часто бывает, что ведущий и гость, ну, не женятся на одном пространстве. Это не значит, что ведущий должен там подпевать гостю, но при этом работа его заключается в том, чтобы показать человека таким, каким он является на самом деле. Я, когда мы с Димой выдумывали эту программу, еще выход, кто не видел, еще раз, я очень рекомендую, посмотрите хотя бы вот последнее интервью с Игорем Яковенко. Да? Мы говорили о том, что наша задача показать человека и его мир. И у Димы это получается. И хорошо. Надя, да, отвечаю на ваш вопрос. Так, дальше. Посмотрим. Ната, к сожалению, не знаю, с чем вы согласны, но спасибо за это. Так. Павел, 65 лет, город Тула. Ой, привет, Туле, соскучился. Как вы справляетесь с морем информации? Ой, это проблема. Это большая проблема. Значит, потому что, ну вот, чтобы вы немного представляли там рабочий день мой, у нас есть три линейки программ, и я занимаюсь всеми. Вот я сейчас на аутсорс отдал программу «Особое мнение», то есть, грубо говоря, у меня есть человек, который отвечает за подбор гостей, но моя работа заключается в том, чтобы еще что-то подкидывать нашим коллегам, ведущим этой программы, потому что они тоже не всегда находятся в потоке. Мы очень часто обсуждаем, что делать первой темой, что чуть дальше, что обязательно должно прозвучать. И на это уходит уйма времени, потому что надо вот эту вот ленту читать. А вторая история – это то, что я занимаюсь монтажом всех программ, которые выходят в записи. Уж простите, как получается. Вот, но это моя профессия. И, значит, это очень большой, серьезный такой кусок времени, потому что нужно ведь не только смонтировать, нужно заставку сделать, нужно картинку повесить, нужно написать какой-то текст, на который люди придут. Сейчас не получается, если, кстати, у кого-то есть хорошие примеры, вдруг у нас есть ютуберы тут. Да, подкиньте мне, там адрес у меня указан где же он у меня указан? В описании канала «Ищем выход» электронной почты. Подкиньте, может быть, есть какие-то идеи, что мы могли бы сделать, потому что важно, чтобы у нас не провисали какие-то видео. Вот смотрите, например, значит, есть примеры, например, есть примеры. Вот Марат Гельман. Офигенное полуторачасовое интервью вышла сейчас, неделю назад, точнее, у Дмитрия Гаврилова. Просмотров вот столько. Большое интервью с Наки и еще одно с Плющевым вот столько. И мы пытаемся понять, а что с этим делать, да? Как сделать так, чтобы они все-таки проходили. Не знаю. Вот. Времени не хватает. Я сделал определенную сортировку телеграм-каналов, которые я читаю. Я читаю иностранную прессу, потому что мне это важно по деятельности, связанной с живым гвоздем, причем постоянно. Я смотрю BBC, я смотрю CNN, но только основные программы. Из российских каналов новости я смотрю только итоговые, которые делают ребята в 9 часов, 9, по-моему, из головы у меня вылетело, потому что я всегда в записи потом смотрю их на телеканале «Дождь». «Дождь» вообще это офигенно. Ребята офигенные молодцы. Извините мне это просторечие. Почему? Потому что они запустили утренние эфиры. Утренние эфиры потрясающие. Я не успеваю их смотреть, но я какие-то урывки вижу и понимаю, что это серьезный шаг вперед. Признаюсь сразу же, что у меня некоторая легкая паника сейчас, потому что, несмотря на то, что эфиры выходят с 9 до 11, а потом с 11 начинаем только мы, и дальше там 12-13 иногда, у нас съела треть аудитории. Иногда половина аудитории это все. Ну, потому что что, человек посмотрел «Дождь» утром, и зачем нам дальше особое мнение? И пока мы в довольно сложной сейчас ситуации, потому что как бы это очень серьезно подкосило популярность канала, будем думать, что делать. Будем думать, что делать. Но это то, что называется конкуренция, и это прекрасно. Потому что это показывает, что журналистика жива. К сожалению, вне России, а не в самой стране. Ну ладно. Дальше. Давайте посмотрим, что есть еще из комментариев и вопросов, потому что я пока вижу старые. Так. Милов политик работал в правительстве, но винит во всем. Ну, как бы его дело. Кого хочет, того и пусть и винит, имеет право. Вот. Так, Зовите Ольгу Журавлеву, я не понимаю. Федор, 19 лет. Значит, за какой футбольный клуб вы болеете? Хороший вопрос, не за какой. Это относится в том числе к той причине, о которой мы говорили совсем недавно. Времени просто нет. Хотелось бы болеть за «Зенит», потому что я питерский. Но как бы вот, как мы все с вами понимаем, «Зенит» уже давно не тот. Вот. Надя, спасибо за интервью с Игорем. Ну да. Да, Игорь Яковенко, конечно же. Спасибо вам, Надя, что посмотрели. Вот. А закроют ли YouTube? Сложный вопрос. Мы пытаемся найти на него ответ, естественно, и, видимо, узнаем только из реальности. Понятно, что YouTube подъедает очень серьезно у наших, как это сказать, охранителей. Другое дело, что вот смотрите, есть YouTube, а есть YouTube. Есть «Живой гвоздь», «Плющев ищем выход», «Наки» и все остальное, и Игорь Яковенко, извините, я просто никого не хотел оскорбить. А есть вот то, что называется вот это вот шушеры. И, а есть еще, кстати, это такая важная история, на которую, возможно, кто-то из вас не обращал еще внимания. А это целый такой как бы подводный серьезный камень в Ютубе. Вот эти все астрологические истории, вот эти все conspiracy theories, я забыл, как это по-русски, в общем, конспирологи и тому подобное, которые просто сейчас стали дико популярны в Ютубе, в том числе, естественно, я имею в виду в русском, в российской версии Ютуба. Это такой просто ад. Значит, в общем, смотрите, если вы вдруг, грубо говоря, хотите познакомиться с мыслями, которые посещают простых наших сограждан, россиян, значит, вы поищите всяких конспирологов в российском Ютубе и почитайте комментарии. Это такое одище, я до сих пор развидеть не могу. Это о многом говорит. Извините за то, что я повторяю эту фразу, наверное, сегодня в течение всего этого часа, но это... Я боюсь, свидетельствует о нас гораздо больше, чем то, сколько людей поддерживает или не поддерживает войну в Украине. Это диагноз. Не потому, что я там сейчас что-то плохое хочу сказать там про астрологов или конспирологов. Это про то, что люди сами по себе пишут. Вот как бы давайте оставим вот астрологам астрологическое. Давайте посмотрим, что люди туда пишут. И вот это такое отсутствие логики, мышления, полное совершенно непонятное мне очарование непонятными другими людьми, еще огромный объем финансирования. Вот это вот так. А уж когда вот этот народ начинает включать и политические аспекты в свои прогнозы, вот тогда уже ты начинаешь плясать. Да. Так, значит, давайте посмотрим, что у нас дальше. Ну, вот кто-то из Соловьева считает конспирологом, ну, ладно. Так вот, по поводу закроет YouTube или нет, а то я уехал в конспирологов. Значит, сложно, очень сложно будут закрыть. И будет закрыть, и поэтому я боюсь, что после серьезной подготовки могут это сделать. Другое дело, что ведь понятно, что наступит на ноги еще и на хвост всем тем, кто смотрит про кремлевских и про астрологических товарищей. Это может не понравиться. Когда я вам говорю, когда мы с вами вот сейчас сообщаемся, понятно, что «Живой гвоздь» там, и те каналы, про которые я уже говорил, они в основном посвящены общественно-политической тематике гораздо больше всего. вот просто по объему, да, вот представь, что это вот этот вот круг, это как бы весь объем нашего Ютуба русскоязычного, вот это то, что касается общественно-политической истории. Все остальное это развлекаловка, хождение с дронами, летание с дронами над, как там называется, над Чернобыльской АЭС. Это все посвящено образованию. Это как раз хорошо, это уже хорошая история. Это идиотские какие-то шутки-дрючки, извините меня, это просторечие. Это очень много связано при порнографическая история, развлекаловка и тому подобное. Вот это смотрим. Поэтому, в принципе, российским властям не сильно-то нужно закрывать этот там YouTube. Да? Они это начнут делать в том случае только, если будут представлять серьезную опасность. Пока я не вижу этого всего. Легче, скажем так, бюстики подарить некоторым товарищам, не дай бог, это не шутка, я не собирался шутить плохо, это просто соображение. Я боюсь, что один из способов борьбы с инакомыслием у российских властей – это не закрытие Ютуба, это не очень выгодно им, это использование насилия в отношении тех, кто им не угоден. И все. Больше никак. Да, вот, спасибо, Елена, теория заговора. Так, Анна Журавлева спрашивает, какие мои литературные предпочтения. Знаете, в последнее время я не то чтобы сильно читаю, сегодня нашел совершенно потрясающую книгу, к сожалению, забыл, какого писателя, в магазине в Foyles, здесь, в Лондоне, 10 распространенных неправд, грубо говоря. Найду, если вам действительно интересно, повешу здесь название книги. Вот я ее как раз купил, не буду сейчас вставать, чтобы брать. Но чтобы примерно вам дать понять, я люблю, понятно, Достоевского, но и ненавижу такие ответы. Да. Из российских современных писателей, кроме Дмитрия Глуховского, которого я обожаю просто, мне очень нравится петербургская писательница, не сильно известная, к сожалению, но тем не менее, Наталья Соколовская. Писала она еще под псевдонимом Наталья Сарбатская. Это очень сильная проза для меня, я не литературный критик, которая, ну вот у меня переворачивает внутри все. Вот знаете, вот не хочу сейчас заниматься спойлерством, когда мы, если мы говорим про Глуховского, но вот там у него был эпизод с матерью в книге «След», да, и вот... Вот он меня перевернул в какой-то момент, да, и так и здесь. Вот у Наташи даже это, мне кажется, сильнее получается, потому что это такая очень важная полудокументальная работа. Уж что у нее, что она написала по приемному покою, вот мне просто нечего сказать сейчас, да, я не могу даже говорить, потому что 2 минуты осталось, а как бы, а выговориться я не смогу. В общем, почитайте Наталью Соколовскую, если вы вдруг книгами занимаетесь. Это очень, очень даже хорошо. Так, значит, что у нас осталось? Осталось почти ничего. Давайте тогда общие слова, которые я должен произнести обязательно. Лайки ставьте, это очень важно для продвижения. Пишите комментарии, если что-то хотите написать, то тоже в комментариях всегда будет интересно это все дело посмотреть. Мы продолжим работать, нам действительно очень важна ваша поддержка. Так что давайте. Я уж не знаю, я там слышу аппаратную, я не знаю, есть у меня минута еще или нет. А, есть минута, хорошо тогда. Вот, потому что правда, когда нас обвиняют в том, что мы занимаемся попрошайничеством, нам не то, поверьте, нам самим не очень хочется это делать, да, выпрашивать 20-50 рублей, и я понимаю своих коллег, которые этим тоже занимаются, но дело в том, что, к сожалению, это как утренняя газета, как мы любим теперь говорить, она тоже стоит денег, точно так же, как стоит денег работа журналистов, и спасибо за то, что вы это делаете, а если не можете поддержать, то лайки, репосты, если такое, это всегда очень хорошо работает. Всем всего доброго. Удачи, до свидания. Я надеюсь, что когда-нибудь мы с вами еще раз здесь встретимся. И хороших вам новостей, если они вообще когда-нибудь у нас будут. Вот, оставайтесь людьми. Вот.